Римская 3. Финансовый капитал и финансовая олигархия. «Все возрастающая часть промышленного капитала, – пишет Гильфердинг, – не принадлежит тем промышленникам, которые его применяют. Распоряжение над капиталом они получают лишь посредством банка, который представляет по отношению к ним собственников этого капитала. С другой стороны, и банку всю возрастающую часть своих капиталов приходится закреплять в промышленности. Благодаря этому он в постоянно возрастающей мере становится промышленным капиталистом. Банковый капитал, следовательно, капитал в денежной форме, который таким способом в действительности превращен в промышленный капитал, я называю финансовым капиталом. Финансовый капитал – капитал, находящийся в распоряжении банков и применяемый промышленниками. Это определение неполно, поскольку в нем нет указания на один из самых важных моментов, именно на рост концентрации производства и капитала в такой сильной степени, когда концентрация приводит и привела к монополии. Но во всем изложении Гильфердинга вообще, в частности в обеих главах, предшествующих той, из которых взято это определение, подчеркивается роль капиталистических монополий. Концентрация производства, монополии, вырастающие из нее, слияние или сращивание банков с промышленностью. Вот история возникновения финансового капитала и содержание этого понятия. Нам следует перейти теперь к описанию того, как хозяйничание капиталистических монополий становится неизбежно в общей обстановке товарного производства и частной собственности господством финансовой олигархии. Заметим, что представители буржуазной немецкой, да и ни одной немецкой науки, как Риссер, Шульце-Геверниц, Лифман и прочие, являются сплошь апологетами империализма и финансового капитала. Они не вскрывают, а затушевывают и прикрашивают механику образования олигархии, ее приемы, размеры ее доходов, безгрешных и грешных, ее связи с парламентами и прочее, и так далее. Они отделываются от проклятых вопросов важными, темными фразами, призывами к чувству ответственности директоров банка, восхвалением чувства долга прусских чиновников, серьезным разбором мелочей совершенно несерьезных законопроектов о надзоре, регламентации, теоретической игрой в бирюльки, вроде, например, следующего научного определения, до которого дописался профессор Лифман. Торговля есть промысловая деятельность, направленная к собиранию благ, хранению их и предоставлению их в распоряжение. Курсив и жирный шрифт в сочинении профессора. Выходит, что торговля была у первобытного человека, который еще не знал обмена, будет и в социалистическом обществе. Но чудовищные факты, касающиеся чудовищного господства финансовой олигархии, настолько бьют в глаза, что во всех капиталистических странах, и в Америке, и во Франции, и в Германии, возникла литература, стоящая на буржуазной точке зрения и дающая все же приблизительно правдивую картину, и мещанскую, конечно, критику финансовой олигархии. Во главу угла следует поставить ту систему участия, о которой несколько слов сказано уже было выше. Вот как описывает суть дела, едва ли не раньше других, обративший на нее внимание, немецкий экономист Гейман. Руководитель контролирует основное общество. Общество – мать буквально. Оно, в свою очередь, господствует на зависимым от него обществами. Обществами дочерьми. Эти последние над обществами внуками и так далее. Таким образом, можно, владея не слишком большим капиталом, господствовать над гигантскими областями производства. В самом деле, если обладание 50% капитала всегда бывает достаточным для контроля над акционерным обществом, то руководителю надо обладать лишь 1 миллионом, чтобы иметь возможность контролировать 8 миллионов капитала у обществ внуков. А если этот переплет идет дальше, то с 1 миллионом можно контролировать 16 миллионов, 32 миллиона и так далее. На самом деле опыт показывает, что достаточно владеть 40% акций, чтобы распоряжаться делами акционерного общества. Ибо известная часть раздробленных мелких акционеров не имеет на практике никакой возможности принимать участие в общих собраниях и так далее. Демократизация владения акциями, от которой буржуазные софисты и оппортунистические, тоже социал-демократы, ожидают или уверяют, что ожидают демократизации капитала, усиление роли и значения мелкого производства и тому подобное, на деле есть один из способов усиления мощи финансовой олигархии. Поэтому, между прочим, в более передовых или более старых и опытных капиталистических странах законодательство разрешает более мелкие акции. В Германии закон не разрешает акции менее чем на сумму в 1000 марок, и немецкие финансовые магнаты с завистью смотрят на Англию, где закон разрешает акции и в 1 фунт стерлингов, равно 20 маркам, около 10 рублей. Siemens, один из крупнейших промышленников и финансовых королей Германии, заявил в Рейхстаге 7 июня 1900 года, что акция в 1 фунт стерлингов есть основа британского империализма.